«Бросьте», — сказал Корнеев. «Распустились слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем».
«Это совсем другое дело», — сказал грустно Эдик.
«Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласкивее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь». «А что он ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали? Да где виделись?» «Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает. И веди себя прилично».
Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.
«Надо объяснять ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что мы сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее».
«Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал на гололеде».
«Надо предотвратить», — решительно сказал я.
«Что?» — спросил Роман.
«Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась». «Но она у него еще не сломана», — возразил Эдик.
Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал: «Постойте-ка, а это что такое? Один вопрос у нас ребята не вычеркнут».
«Какой?»
«Куда девалось перо?»
«Ну как куда?» — сказал Роман.
«Перенеслось в восьмое, а восьмого я как раз печку включал, расплав делал». «Ну и что из этого?»
«Да ведь я же его бросил в корзинку. Восьмого, седьмого, шестого я его не видел».
«Хм,
куда же оно делось?» «Уборщица выбросила», — предположил я.
«Вообще об этом интересно подумать», — сказал Эдик. «Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?»
«Есть вещи поинтереснее», — сказал Витька. «Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще...»
Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою спидолу и стал просить 2 рубля.
«Ну дайте», — ныл он.
«Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть дали бы». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.
«В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительнее?»
«Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую. Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.
«Нет, Янус Плуэктович, — сказал я, — вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Плуэктович, прямо с утра улетели в Москву».
«Ах, да», — сказал он, — «я запамятовал». Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Плуэктович относится ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись: «Янус Плуэктович, разрешите я вам задам один вопрос?»
Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо, вспомнив что-то, сказал: «Пожалуйста, прошу вас, только один?» И я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос.
«Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?»
Я сказал: «А можно я зайду к вам завтра, с утра?» Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил: «Нет, это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку».
Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, независящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать вплоть до увольнения. Я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту, но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград, куда я, кстати, рвался уже 3 месяца, тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете. «Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?» — сказал Янус Плуэктович, откровенно за мной наблюдавший. «А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какой-нибудь из них. Вы это поймете», — сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете. Позже я действительно это понял. Но это уже совсем-совсем другая история».